Сегодня хочу сказать, что нам нужно понять, в каком периоде нашей жизни мы живем. И вы знаете, что Авраам проходил разные периоды жизни, так же, как и Давид. Проходил разные периоды жизни, и в каждом сезоне своей жизни им нужно было особенное специфическое откровение Христа, Господа. Тогда они только были как, только могли предрекать о Христе, но видеть их. Все равно, в любом случае, в Ветхом Завете Христос невидимым образом, еще не совершив искупление в своей плоти, Он проявлялся в святых пророках. Дух Христов говорил в них. И вот сегодня в периоде нашей жизни мы должны понять, в каком мы находимся периоде. И мы проходим разные периоды в жизни. И сегодня я хочу вызвать откровение Святого Духа для нас всех, чтобы мы разобрали и различили свой период жизни. Вы знаете, Авраам был в периоде бесплодия, был в периоде обетования, когда он еще не видел ничего, был период, когда он уже начинал получать воздаяние за свою верность, был период, когда он нес утраты, когда хоронил Сару, был период, когда он выступал на войну, защищая Лота, и когда он переживал предательство, когда Лот его оставлял. То есть разные периоды жизни были у Авраама, и каждый раз он нуждался в Господе, чтобы Господь дал ему откровение, как ему поступать и как ему понимать, каким образом Бог с ним. Я думаю, что нам тоже нужно сегодня понимать тот сезон, тот период жизни нашей, в котором мы сейчас находимся. Это, от этого будет зависеть наша реакция вообще на события, которые с нами происходят. И я сегодня призываю этот дух откровения для каждого из нас, чтобы мы различили тот период жизни, в котором мы находимся. Даже после того, как он похоронил Сару, Авраам, он должен был взять Хитуру, новую жену, и продолжать жить. Он должен был рожать детей, еще нарожал очень много детей, сыновей и дочерей, которых потом отослал из своего дома ради Исаака. Сегодня мы говорили о том, что Господь хочет, чтобы мы начали восстанавливать колодцы. Вы знаете, Исаак, прообраз Иисуса Христа и прообраз сегодняшней нашей церкви, он занимался колодцами. Вы знаете, что Авраам занимался тремя вещами, когда двигался, помимо всего другого. Он делал жертвенники по земле, которые должны были обладать его потомки. Он насаждал рощи. То есть, когда в пустыне ты видишь оазис, рощу, то ты видишь, что это место, где можно иметь благословение. И также он рыл колодцы. Колодцы были целой системой, по которой можно было ориентироваться и вырисовывать карту, как двигаться со стадами. Потому что если на пути не было колодца, овцы могли погибнуть в пустыне. И поэтому от колодца к колодцу двигались пастухи, которые пасли овец. Ну, как бедуины, паломники. Вот. Колодец – это была очень важная вещь в пустыне. И Авраам рыл колодцы, но эти колодцы засыпали филистимляне, засыпали сыны Авимелеха, там, его слуги и так далее. Вот, в общем, враги засыпали, потому что, засыпав колодец, они могли перекрывать путь нежеланных людей. И Исаак, когда полностью получил наследие от своего отца Авраама и Сары, и стал самостоятельно двигаться с Богом, когда Бог Авраама стал уже Богом Исаака, он еще не был Богом Иакова, он был Богом Авраама и Исаака. И Исаак увеличивал откровение о Боге на своей жизни. Бог только открывался человечеству через верных людей. И вы знаете, сегодня это измерение Бога, которое открывается человечеству не сам, а через верных людей, оно продолжает работать. Когда мы смотрим на жизнь помазанников и люди, которые несут в себе его откровение, его образ, мы видим, что Бог расширяет ведение о себе. И Он продолжает это делать сегодня через Христа Иисуса, Духом Святым. Потому что, взирая на кончину их, мы подражаем вере их. Взирая на кончину. И вот Исаак восстанавливал старые колодцы и рыл новые колодцы. Некоторые были колодцы, простые, с водой, хорошей чистой водой. Но некоторые колодцы были с живой водой. То есть это вода, которая постоянно двигалась и была живая. И вот эти колодцы, вот эти три типа колодцев было у Исаака. Это колодцы отца, которые были восстановлены. Это его новые колодцы, которые он сам копал. И он тоже стал специалистом по откапыванию колодцев. Это говорит нам о том, как мы можем открывать порталы, старые и новые. И он однажды нашел колодец живой воды, то есть практически, подземный родник, который бил сильно. Вы здесь? Да. Я хочу поделиться откровением. Значит, одна наша сестра, она видела сон сверху. Вчера буквально я получил его. И я хочу сказать, что это очень важно, когда есть дары Духа Святого, которые говорят к нам. Не воспринимайте это как просто какая-то традиция, вот что я говорю, какие-то откровения, там, какие-то странные видения, да? Это конкретно есть источники, где Дух Святой говорит к церкви. Это очень ценно, потому что если мы будем пренебрегать откровениями, то они могут перестать подаваться. Но когда источники работают, я говорил, что они работают, можно колодец проверить по трем параметрам. Это чистота подачи, когда мы постоянно прибегаем к нему и пьем воду. Ты не пьешь воду один раз в неделю, ты пьешь воду каждый день. И есть источники, которые могут каждый день подавать откровения. Второй источник, второй тип откровения – это чистота откровения, потому что иногда вода, она нужна. И когда человек умирает от жажды, он готов пить даже из лужи. Но лучше пить чистую воду. И поэтому тоже источник должен быть чистый, без примеси. И также сила откровения или мера откровения, его диапазон, который он берет, сразу высвобождает в отношении времени, временного периода и в отношении разброса темы, которую он захватывает. Есть такое понятие, как сила откровения. Вот по этим трем параметрам можно оценить источник откровения, который подается. И я благодарю Господа, что мы можем пользоваться некоторыми сосудами, которые дают очень хорошую воду, очень мощную силу откровения, и они дают его постоянно и регулярно. Достигайте, братья и сестры, чтобы быть этим колодцем. Человек Божий начал трудиться в пустыне, где земля была высохшая, а местами зыбчатая. Человек Божий также призвал братьев и сестер потрудиться вместе. Некоторые стали возражать, что это же пустыня, что может вырасти на этой земле? Все это бессмысленно. Некоторые пошли и встали рядом. Было нелегко и непросто. Сначала начали с того, что выкопали колодец. Нужна была определенная глубина, чтобы найти воду, затем, чтобы она оставалась чистой. Нужно было все правильно сделать, и только после этого человек Божий, поливая пустыню с колодца, начинал сажать семена. Братья и сестры, которые пошли, трудились и делали работу вместе с человеком Божьим, попросились присоединиться и те некоторые, которые вначале задавали вопросы и сомневались, что может что-то получиться, и были допущены. Через какое-то время появился сад на том месте, но работа продолжалась, так как это была не только небольшая часть большой пустыни. И мы сегодня с вами должны откапывать колодцы. Вы знаете, сегодня очень много пришло от американской франшизы. Я буду сразу брать быка за рога. Мы сегодня имеем тип богослужения в харизматической, неопятидесятической церкви, где подражание американской франшизе. То есть это поклонение, современная музыка, более такая популярная, как попсовая музыка, такая легкая, там с какими-то дополнениями, какие-нибудь музыканты, которые каются профессионально, приносят какой-то шарм гитарочки, там, может быть, какое-то измерение музыки, да, и делают ее более, немножко выше среднего уровня. Люди цепляют это, международная церковь поет эти песни, перекладывает на свой язык, и таким образом это франшиза прославления. То есть франшиза – это как модель, которой подражают. Потом проповедник говорит с Библии, за кафедрой, говорит ярко, харизматично, эффектно и так далее. Это тоже очень сильно приветствуется. Конечно же, чудеса, какое-то пророчество в зал, слово знание, чуть-чуть исцеление, чуть-чуть пророчество, чуть-чуть слово знание. И такой универсальный супермен, знающий Библию. Но есть колодцы сегодня, которым Господь зовет нас вернуться. И нам не нужна американская франшиза. Нам нужен Иисус Христос. И вот было еще одно откровение, я зачитаю, о невестах. «Вижу невесту, которая когда-то была прекрасна видом и трудилась, но сейчас ее вид изменился. Она очень стала сильно полной, никуда не шла и не трудилась. Она просто сидела перед компьютером и больше ничего не делала». Вижу другую невесту, которая слишком худа, она сидела на разных диетах, и это привело ее в такое состояние. Но была другая невеста, которая продолжала трудиться, ожидая своего жениха. Она следила и за собой, и трудилась, приводя в порядок дом и землю, чтобы там постоянно были плоды. И мы сегодня с вами должны трудиться. Сегодня нам нужно найти вот этот колодец, из которого черпаем и можем оживотворить пустыню. Мы должны откопать колодцы пробуждения России или своих стран, в которых мы находимся. Я уже рассказывал эту историю, я не буду сейчас ее подробно рассказывать, как однажды в Узбекистане, находясь в одном из посещений, мы встретили, попали на могилу Амир Тимура, и человек, который там, ну, как бы охранял ее, он сказал: вы знаете, какой сегодня день? Он сказал: сегодня день смерти Амира Тимура. Это был величайший узбек всех времен, и это князь узбекского народа Амир Тимур. И как железный человек, да, и вот это было очень интересно, потому что в то время мы пережили, что здесь есть какое-то знамение. И когда я попал в одну из растущих церквей, именно национальную церковь в Узбекистане, в один из городов, и пастор дал мне проповедовать, я стал взывать Духом Божьим. Бог дал мне пророческое помазание, взывать и вызывать. Я стал говорить: вы узбекский народ. У вас есть великий узбек Амир Тимур, величайший воин, который когда-либо существовал, как потомок Немрода, величайший воин в духе Навуходоносора, который завоевывал царство. Где ваш великий узбек? Вы узбеки. Почему вы едете работать, подметать дворы в России? Почему вы делаете самую низкооплачиваемую работу в России? Обслуживаете просто улицы? Где ваша гордость? Где ваш Амир Тимур? И я вызывал дух Амира Тимура в узбеках. И тогда, когда пастор выслушал эту проповедь, он встал перед кафедрой после меня и сказал: моя жизнь сейчас изменилась. Брат Роман, только теперь я скажу, вся моя жизнь сейчас в этот момент изменилась. Я сказал: о, это сильные слова, расскажи, что ты имеешь в виду? И он сказал, что когда он уверовал, отец выгнал его из дома. Но прежде чем выгнать его, он оперировал последним предупреждением. Достал свиток, сказал: отрекайся от Христа. Он говорит: нет, это была молодая жена, по-моему, беременная или только маленький ребенок. Отец был очень богатый в Узбекистане. То есть он владел очень большим богатством. И у него был единственный сын. И он уверовал в Христа. И он сказал: если сейчас я тебя выгоню, ты никогда не вернешься домой. Если ты встретишь меня на улице, переходи на другую сторону. Ты мне больше не сын. Но я даю тебе последнее предупреждение. Он открыл там свои залежи, достал какую-то грамоту, развернул древнюю бумагу, и там было написано имена, родословное, его поколений, множество-множество поколений. И он показал ему, что это грамота родословной, что он прямой потомок Амира Тимура. Прямой потомок. И он сказал: я предупреждаю тебя, ты сын, ты прямой потомок Амира Тимура, великого князя. Как ты можешь уйти ко Христу? Ты предаешь весь род, ты предаешь весь узбекский народ. Вернись. И сын сказал: нет. И ушел. Тогда он не понял ничего, что произошло. И он сказал: брат Роман, я тогда ничего не понял. Сейчас, когда ты высвобождал это, ты открыл во мне этот колодец. И теперь я возвращаюсь в это. Да, я молился за него с его женой, чтобы на него пришло апостольская мантия. Потому что это апостольская мантия, это апостольские вещи. И мы высвобождали на него апостольскую мантию, чтобы он пошел достойно и искупил Узбекистан. Сегодня нам нужно найти в наших народах колодцы. Продолжайте копать. Не просто бегайте за людьми. Мы работаем сразу же с тремя вещами. Мы работаем с людьми, мы работаем с Богом и мы работаем с землей. И это только когда мы работаем с землей, мы работаем с прошлым, с прошлой историей, с настоящей, ради будущего. Поэтому сегодня мы чувствуем в духе, что Господь ведет нас откопать русские колодцы пробуждения. Когда мы смотрим, что Бог делал среди дворянства в России, Когда, что он делал через Николаи Марцинковского, через разных других князей и графов, и графинь в Петербурге и в Москве, я оцениваю это пробуждение не меньше, чем Азуза Стрит или Уэллс. Мы изучаем пробуждение в Уэллсе, в Азуза Стрит, Азуза Нау, снова стадионы и так далее. Американцы это делают, это нормально для них, потому что они американцы, это их земля. Но наше пробуждение было могущественное, оно было не слабее, оно было другое. Оно было затронуло высшие эшелоны дворянства. И поэтому сегодня, когда мы смотрим на это, я когда уверовал, я засвидетельствую, я читал литературу казуистическую, я находил только в дворянах пример для подражания. И после школы, буквально на несколько лет, я полностью погрузился в книги. Книги были мои друзья. У меня были друзья, но не такие близкие, как книги. Самые близкие друзья мои были, это, ну, как собирательные персонажи. Такие, как Печорин, Фауст или же Гамлет и подобные им. Я единственное тоже утешался тем, что я, ну, верил, что такие люди могут быть на земле. И вы знаете, когда я уверовал, Господь у меня, ну, провел через Иордан, все фотографии старые я свои порвал. Вот потом уже, которые только достал, это те, которые ускользнули от моего внимания, поэтому их где-то парочка или только три фотографии мои старые остались, и которые потом я там брошюры из них сделал о прошлой жизни. А так все сжег, потому что я не хотел ничего иметь с прошлым, я полностью порвал и сжег все, уничтожил. И пришел в церковь, где пели по сборникам. Я слушал разную музыку, и мог слушать джаз, и слушал арт-рок, слушал психодел-рок, очень любил, не буду сейчас перечислять все эти названия групп или детали этих всех музыкантов. Вот. И когда я пришел в церковь, я понял, что это ничто не значит. Мне дали сборничек, бабушки там были в этой церкви, мы пели псалмы под мотив Клавдии Шульженко. Я подумал, ну, интересно, у меня промелькнула мысль, но это же тоже мирская музыка. В принципе, это же, ну, как бы просто это были вот времена там послевоенные годы. Абсолютно та же самая мирская мелодия, то есть популярная, просто ровная такая там, ну, я сейчас не буду напевать. В общем, ну, это просто такая вальсовая, там, танговая, ну, разные вот такие вот музыка мирская. Я думаю, ну, ладно, коль так, то так. И я пел вместе со сборниками, на похоронах пел. Во дворах, на собрании пел, смирился. Но потом постепенно стал, когда понимать, через сравнительное богословие, стал понимать, что, в общем-то, собственно, это не имеет значения, это просто как, вот, как деньги, смотря куда ты их употребишь. Поэтому стили – это просто стили. Конечно, есть демонические стили, есть стили, которые могут соблазнить на собраниях, да? Но это не так важно. Важна сама суть вещей, да? Но в тот момент вот моего перехода от моего вот именно интеллектуальных предпочтений в церковный формат церкви, которая прошла гонение, вот этот мост, очень сильно мне помогли пройти несколько людей. Это Марцинковский и Николаи. Я читал еще несколько человек. Там был еще один израильтянин по национальности, тоже интеллектуал немецкий, который был и художником, и музыкантом, потом стал больше как бы публицистом. И тоже для меня это было очень сильное потрясение, как я утешался их интеллектом. Когда читал Марцинковского, я понимал, что пишет настоящий интеллигент, он покаялся и обратился к Богу через Николаи. И Николаи был бароном. И когда я читаю их проповеди и слышу, как они говорят, Евангелие выражают, во-первых, они очень честные и чистые, говорят просто, но очень высокоинтеллектуально. И для меня это было большой поддержкой. Я понял, что Бог не хочет у меня уничтожить мой интеллект. Он хочет его использовать. Например, мне нравилось, когда... Послушайте одну из проповедей. Мы выложили сейчас на канал Марцинковского. Посмотрите, как он проповедует. Вы просто послушайте. Я наслаждаюсь, когда слушаю эту речь. Он цитирует Достоевского. Он цитирует... Он просто настолько обширный интеллект и образование, и исторически, литературно, то есть поэтически. Он одарованный человек. Сегодня проповедников, которых слушаешь иногда, там просто, ну, ты видишь, что человек, который, ну, реально, он ограничен. Я не говорю, что все мы должны сегодня броситься на светское образование, но это было восхитительно. Для меня это было большой поддержкой, подкреплением. И, вы знаете, например, Марцинковский проповедовал таким образом, что он цитировал место Писания сначала, потом брал небольшой рассказ из русских классиков, высвобождал его, соединял эти две вещи, Евангелие и русских классиков, и потом изъяснял свою точку зрения. Представляете, как интересно, как просто и как интересно. И сегодня нам нужно откопать колодцы этих отцов, которые действительно смогли двинуть такой камень в этой, ну, как бы, большой, тяжелой России, дремучей, да, которые восхитили Христа, они восхищались им и позволили народу прийти к пробуждению евангельского движения. Кто возьмет за эту ответственность? Вот я знаю некоторых людей, не буду называть имена, в Америке, которые взялись за Азузу. Они восстанавливают движение Азуза Нау, к нам приезжали друзья Иче и Лу, я знаю лично Лу Энгла тоже, мы с ним общались, и он взялся за того, чтобы поститься 40 дней, чтобы Азуза Стрит снова зажила. И я помню, с ним встречались, я был на могиле Вильяма Симура и был на могиле Эвана Робертса в Уэлси. И я действительно чту этих великих людей. Но сегодня я вижу, что Бог возвращает нас к корням дворянского пробуждения, которое было у нас в России. И нам нужно копать этот колодец. И было недавно тоже, когда мы были в этом поместье барона Николаи. Это было удивительно, когда мы посетили наших братьев, и там как брат один держал даже руки поднятые, без ног, всю проповедь. Он держал руки вот так. Я подумал, ну, может быть, это странность человека, но мне сказали, что он вообще молитвенное собрание ведет. И что он потом, ну, он просто восхищается Богом. Я так рад сегодня, что братья прорываются. Это простота и чистота, которую мы видели. Вот среди простого народа. И в то же время мы попали там в поместье барона Николаи и видели, что там происходит. Я понял, что то откровение, что мы трубили в шафар в колодец, в древний, и оттуда пошла вода, и мало кто верил, что вообще вода может оттуда пойти. Сегодня это пробуждение. Мы должны взять ответственность за восстановление колодца пробуждения в Санкт-Петербурге. Мы должны взять эту ответственность, чтобы снова дворянство, которая сегодня смотрит с небес, с облака свидетелей. И никто не берет. Я слышал некоторые люди, которые говорят об этом. Это очень мало ресурсов об этом. История искажена. Большевики затоптали эту историю. Они сегодня даже поместье представляют так, что здесь просто жили бароны. Но они не представляют, что здесь было евангельское движение. Там до 5000 человек молодежи собиралось. Они пересекали границу, там легально, нелегально. Но собирались тысячи людей, молодых людей, и он возглавлял молодежное движение в России. Представляете, тысячи людей, этот барон, он собирал молодежь, и они высвобождали. Я, на самом деле, очень сильно взял в самом начале своего верования, засвидетельствую вам, одну вещь. Я прочитал о том, что Николаи искал стратегию, как можно студентам представить Евангелие. И он взял Евангелие от Марка, потому что оно краткое, и очень конкретно, лаконично, и оно много событий описывает. Ну, одно это из Евангелия, одно из как бы его характеристик, это что там больше всего повторяется слово «тотчас». «Тотчас». То есть это Евангелие действия. Но Николай увидел в этом Евангелии хороший как бы ресурс для того, чтобы всю полноту учения раскрыть через Евангелие от Марка. И он написал учение на основании Евангелия от Марка, на эти 16 глав, и высвободил среди студенчества. Когда я прочитал об этом, я очень сильно вдохновился. Я тоже взял Евангелие от Марка и на протяжении нескольких месяцев погрузился в учение, чтобы представить всю полноту учения, которое есть в христианской церкви, крещенной Духом Святым, выразить в Евангелии от Марка. И мы до сих пор пользуемся этим. Я рекомендую нашим церквям и нашему братству, если вы не проходили, хотя бы раз в год, в полтора прокручивать через это Евангелие, пропускать наши ячейки, потому что там практически ну, по полное учение. Воля Божья в этом Евангелии представлена. Разные предметы, начиная от крещения Духом, заканчивая разными судами, как понимать значит, крещение, как понимать суды, как понимать последнее время, как понимать личность Христа и так далее, и так далее. То есть это большое, практически это как теология наша. Вот. Но потом я узнал, что Марцинковский тоже последовал этому примеру. Он взял пример у Николаи и сделал тоже толкование на Евангелие от Иоанна. И Марцинковский тоже возглавлял молодежное служение в России. И даже он потом переехал в Москву. Вы знаете, Марцинковский спасся через Николаи, очень много, долго сомневался. Он интеллектуал, он не принимал Евангелие. Николаи пригласил его тогда на свою резиденцию, и с ним встретился где-то там, гуляя в парке, и спросил его: «Ты, ну как твои дела духовные?» Он сказал: «Ну, я еще сомневаюсь». Он сказал: «Ты веришь, что Иисус и Спаситель твоей души?» Он говорит: «Нет, я даже не верю, что Он исторически существовал». Он был так далеко, но Николаи привел его ко Христу. У Николаи был очень сильный дар убеждать. Он убедил его переехать в Москву и возглавить студенческое движение в Москве. Вот. И это потрясающе, как Марцинковский посвятился полностью, всей своей жизнью отдал всю свою жизнь Христу. Интеллигент, очень, ну, там, знал много языков, и Николаи тоже. И Николаи вообще посвятился так, что он остался один. Он даже отказался от семьи ради Христа. Он умер 59 лет там, от тифа, но его похоронен там, и мы были на этом месте. Ну, в смысле, в этой, как бы в его, этой, значит, на его территории, где он жил. И это интересно, что эти люди настолько чисто познавали Христа, постигали его, и они несли его в благовестие. Это удивительно, бесстрашно. Марцинковский сидел в тюрьме около больше 7 месяцев, то есть потому что атеисты его садили, потому что он твердо сражался против атеизма. То есть это удивительные люди. И сегодня нам нужно откопать эти колодцы снова. Дорогие братья и сестры, Россия ждет, земля ждет. Я говорю сегодня не только, ты скажешь: ну, я, допустим, в другой стране сейчас живу. Дорогой, ну, мы говорим о славянском мире. Мы говорим с тобой сейчас на русском языке. Ты скажешь: ну, я кореец по плоти. Ты русский. Какой ты кореец? Все, кто в России родился, они, у них русская душа. Вот я не знаю, вот, ну, допустим, возьмите Александра Сергеевича Пушкина. Ну, какой он русский? Посмотрите на него. Ну, где ты найдешь какого-то там, ну, вот, настолько кучерявый, да? С таким носом, там, с такой цветом кожи. Ну, какой это русский? Но посмотрите. Какой он русский. Ты такого русского еще не найти, поищи. Вот, поэтому, братья и сестры, в христианскую церковь очень сильно вошла, я не говорю сейчас о политике, я не говорю сейчас против какой-то страны или народа, я далек от этого. Но насколько действительно сегодня западная франшиза, она практически подает нам формат, и подает нам этот скелет, да, подает нам структуру, каким образом понимать богослужение, как выражать свою веру. Даже сама музыка, международные интернациональные псалмы, которые мы поем, они не написаны на русской земле. И сегодня так важно нам понять, как Христос хочет прийти в Россию. Помните картину Иванова, когда Христос, далеко идущий там из-за линии горизонта, приближается к народу, и называется картина так, что «Явление Христа народу». И вы помните, там все по-русски. Ну, не все прям так вот по-русски, по-славянски, но это так будет. Христос придет в свою землю. Таким образом, я не говорю о националистических вещах, я знаю, что он был еврейским мальчиком. Но вы понимаете о церкви, это невеста, во что она будет одета? И во что мы с вами одеваем нашу невесту? В какие одежды она? Смотрите, невеста в штанах Levi's. У нее платье от Гуччи. Или кто там еще? Ну, помогите мне. Кто? Антилопа. Ну, в общем, ладно, не буду трогать эти все бренды. И вот ты раз смотришь, а там этикетка. Там этикетка сделана там, где ты есть сейчас. Для меня сейчас сделано в России. Для кого-то, может быть, сделано, если вы уже гражданин Израиля, сделано в Израиле. Да. Но все равно поймите, ваш колодец, все равно там должна быть вода. Потому что вы пришли туда. Вот. Братья, это непростая задача у миссионеров. Ты приехал в Европу, живешь там, в той стране, но ты-то русский. И сейчас, ну, как бы корчить из себя иностранца, это сложно. Вот поэтому у тебя непростая задача понять, какой состав твоей воды должен быть. Но ты должен знать, какой водой ты поишь людей. Ты должен знать, какой колодец ты должен выкопать. То есть состав твоей воды должен быть уникальным. А это трудная задача. Я не буду отвечать на эти вопросы. Вы сами должны найти колодцы. Это очень важные вещи. Поэтому сегодня нам нужно прийти к тому, чтобы Исаак снова откапывал старые колодцы и также пришел к новым. Я надеюсь, я донес для вас это. И нужно найти послание для пробуждения из колодца. И именно то пробуждение, которое принадлежит вашей земле. Значит, я хочу сказать, что нигде на небе не сделали перерыв. Нигде на небе не послали в отпуск церковь. Нигде сегодня в аду на дверях не написано «технический перерыв». Ад не закрылся. Слушайте еще раз. Во время пандемии ад не закрылся. Он работает 24/7. Круглосуточно. Без выходных дней. Ад открыт. Как мы можем с вами сидеть по домам? Как мы можем с вами остановиться в Евангелии? И Писание говорит такие слова. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя. И в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Значит, сейчас, братья и сестры, самое благоприятное время. Только нам нужно найти путь. Только нам нужно найти стратегию. Именно сейчас время самое лучшее для проповеди Евангелия. Поймите это, потому что это слово из Исаии, где апостол Павел цитирует во 2 Коринфянам 6:2, он цитирует как вечное слово на земле. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Любой человек в любой исторический момент времени может прочитать его, и это будет точно для него. Да и аминь. Поэтому ад открыт. Этого уже достаточно. Он пожирает души. Каждую секунду туда падают люди. И мы с вами не имеем права сидеть и смотреть в этот голубой экран или в зеркало, любоваться собой. И поэтому сегодня этого нет, этой надписи. Перерыв или отпуск в связи с коронавирусом. Почему же церкви сделали себе перерыв? Почему сегодня церкви несут урон? И многие молчат. Я знаю сегодня, что церковь понесла урон. Многие церкви, особенно классические, традиционные, они молчат, умалчивают, как будто все хорошо. Потому, почему? Потому что они обещали людям еще до коронавируса, что все хорошо, что все процветание, что у нас идет все правильно, позитивное исповедание. И сейчас им стыдно признать, что они потеряли людей. Многие церкви уменьшились чрезвычайно, но пастыря молчат. Они не говорят, а некоторые еще дальше идут, они начинают говорить, что это от Бога допущено, чтобы мы перешли в онлайн, и что как прекрасно принимать вечерю в онлайне, как прекрасно переходить вообще на Zoom и в онлайне продолжать встречаться. Смотрите, мы даже сейчас не платим за аренду, нам ничего не надо это делать. Это так классно сейчас, вот смотрите как. Это невероятно, но те, кто, может быть, они не миссионерствуют, может быть, нету такого растрат на то, чтобы распространять Евангелие, может быть, они устроены и во всем, тогда и нет нужды, что церковь падает. Они хранят свою веру на расстоянии, и через это Царство Божие, конечно, настоящее Царство не страдает, но то, которое на земле. И постоянно надо сознаться, что нужно покаяться, что нужно сейчас ускоряться и нагнать то, что упущено. Нужно признать свое поражение, нужно признать свою несостоятельность в своем Евангелии, которая довела тебя до этого, что тебя, ты слушаешь кесаря больше, чем Бога. И апостолы говорили, должен нам служить больше вас, нежели Бога. Они прямо говорили об этом. И сегодня срочно нужно вернуться на труд благовестия. Благое, благоприятное время для нас именно сейчас. Это время всегда. Поэтому самое благоприятное время – это сейчас. Поэтому я сегодня высвобождаю восстановление этих колодцев. Мы, это те, кто в России находится, мы должны заняться этим. Я не знаю, некоторые те, кто вы в Европе или в других местах, вы не можете бросить свою страну. Сегодня там, работая на работах, выживая на аренды, находясь в замкнутом кругу обслуживания живота, аренд и так называемого труда, мы можем потерять нюх на миссию. И это уже перестало быть миссией. Это уже не миссия. Это выживание. И мы должны задать себе вопрос, может быть, нам надо вернуться. Потому что наша жизнь уходит мимо. И я хочу говорить очень серьезные вещи, братья и сестры. Это очень серьезная вещь. Действительно ли ты живешь на пике своей судьбы? Или ты просто уже сошел на второй номер, сошел с дистанции, и ты просто догоняешь, боишься делать радикальные вещи, боишься рисковать, боишься перешагнуть черту, и находишься уже не среди олимпийских чемпионов. Я хочу быть в команде чемпионов. Я хочу быть в олимпийской сборной. Находишься ли ты в олимпийской сборной? Или ты просто живешь, как простой, обыкновенный человек? Я молюсь сегодня, чтобы Бог поднял эту команду. И именно для этих команд я проповедую. Я не проповедую для всех христиан сейчас. Эта проповедь не для христиан. Она для олимпийской сборной. И я сегодня сюда набираю. Мне не важно, что вы думаете обо мне. Мне важно сегодня набрать этих людей с амбициями. Мне важно найти людей с амбициями, со святыми амбициями, которые захотят быть чемпионами. Именно об этих людях я буду молиться сейчас.